На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта и оппозиция продолжают консультации перед началом обсуждения поправок к Конституции.
Пространство для маневра ограничено по ряду причин. Одной из основных является оппозиция Совета Европы, согласно которой количество избирателей в разных округах не должно различаться более чем на 15%.
Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия отреагировала на голодовку активистов, требующих принятия поправок в антикоррупционное законодательство.
Мы с самого начала хотим, чтобы вот этот закон был принят и с этим законом идти на выборы и работать дальше.
В Южной Осетии проходят мероприятия, посвященные столетию геноцида осетинского народа.
Невинных людей ради любой идеи убивать нельзя. Вот в чем смысл.
Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Государственная Дума России во вторник приняла во втором чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. За проголосовали 382 депутата, воздержались 44, против никого не было. Первое чтение прошло в конце января, с тех пор поступило более 400 новых поправок. Непосредственно в ходе второго чтения 10 марта депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину баллотироваться на следующих президентских выборах, обнулить его президентские сроки.
Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией.
Путин, выступая в Госдуме, поддержал эту поправку, и она была принята. Ее конституционность должен будет оценить Конституционный суд. Поправка позволит Путину в случае победы на выборах оставаться президентом до 2036 года. Депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил также провести после общероссийского голосования по поправкам долгосрочные выборы в Госдуму. Ранее перед заседанием с такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партии выгодны досрочные выборы. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает проведение досрочных выборов в Госдуму нецелесообразным. «Давайте сначала разберемся с коронавирусом и обвалом рубля», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать инициативу. Путин, выступая в Думе, высказался против этой поправки, и Карелин ее отозвал. Представители российской оппозиции подали заявку в мэрию Москвы на проведение митингов против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщает МБХ Медиа. Заявки подали Татьяна Усманова из «Открытой России», глава команды Егора Жукова Евгений Очаров и представитель партии «Перемен» Мария Кузнецова. Они планируют провести митинг на проспекте Сахарова 21 или 22 марта. Заявленная численность участников 50 тысяч человек. Также заявку на 21-22 марта подало движение «Гражданское общество». Представитель КНР Си Цзиньпинь во вторник прибыл в город Ухань в провинции Хубэй, центр вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщают китайские СМИ. Он намерен проверить, как ведется профилактика и борьба с инфекцией. По данным комиссии по здравоохранению КНР, за сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек. 17 из них в провинции Хубэй, где находится Ухань. За последние сутки 17 заболевших жителей Хубэя умерли. В то же время власти правительства провинции Хубэй, где действует карантин, намерены разрешить передвижение жителей внутри региона. Об этом сообщает Reuters. Соблюдение режима будет осуществляться с помощью программы для мобильного телефона, генерирующей код здоровья. Жители, которые определены системой в зоны низкого или среднего риска, смогут путешествовать внутри границ провинции. В Китае, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 80 754 человека, 3136 умерли, почти 60 тысяч выздоровели. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 110 тысяч человек, умерли свыше 3800. В России за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая коронавирусной инфекции. Все 3 в Москве, у россиян, побывавших в Италии. Об этом сообщает Интерфакс. Общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса нового типа в России выросло до 20.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти США готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса на экономику страны. Меры, в частности, коснутся подоходного налога и кредитов для малых предприятий. Об этом в понедельник объявил президент США Дональд Трамп. Правительство обсудит предложение с Конгрессом уже 10 марта. Об этом сообщает «Голос Америки». По словам Трампа, сегодня он проведет пресс-конференцию, чтобы представить дальнейшие экономические шаги, добавив, что коронавирус ослепил мир. Распространение коронавируса вызывает также вопрос о том, сможет ли Трамп продолжить проведение митингов в рамках своей кампании по переизбранию. В США на сегодняшний день зафиксировано 624 случая заражения коронавирусной инфекцией, 26 человек умерли, 15 выздоровели. Власти штата Вашингтон, Калифорния, Кентукки, Мэриленд, Нью-Йорк, Орегон, Флорида и Юта ввели режим чрезвычайного положения. Вчера торги на Нью-Йоркской бирже открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии в ответ на продолжающееся распространение коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть. Российская военная делегация прибыла сегодня в Анкару для обсуждения деталей соглашения по урегулированию военного конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны согласуют параметры патрулирования 12-километрового коридора безопасности у трассы М4 Хасеки Алеппо. Москва и Анкара поддерживают в сирийском конфликте противоборствующие стороны. Турция оказывает поддержку группировок «Сирийская оппозиция», России, армии президента Сирии Башара Асада. Начало совместного российско-турецкого патрулирования намечено на 15 апреля. По словам Чавушоглу, турецкие военные будут контролировать северную сторону коридора, российские – южную.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Перед началом обсуждения поправок Конституции партия власти и оппозиция продолжают консультации. Прежде всего, в формировании избирательных списков и освобождении политзаключенных. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
Сегодня парламентские лидеры грузинской мечты обсуждали детали соглашения о будущей избирательной системе. Ключевым вопросом являются границы избирательных округов, число которых сокращается с 73 до 30, напомнил сегодня член политсовета грузинской мечты Иракли Кубахидзе.
Мы считаем, что в Тбилиси должно быть 7 избирательных округов вместо 22, а в других городах Батуми, Кутаиси, Рустави по одному округу. Пространство для маневра ограничено по ряду причин. Одной из основных является позиция Совета Европы, согласно которой количество избирателей в разных округах не должно различаться более чем на 15%.
Представители оппозиции говорят, что выборы потребуют формирования коалиции, и эта перспектива выглядит еще более реалистичной после того, как люди из разных партий объединились против грузинской мечты с единственной целью – изменения избирательной системы. По всей видимости, сотрудничество будет ограниченным, заявил Гиги Букери, лидер парламентской фракции Европейской Грузии.
В настоящее время перспектива формирования объединенного пропорционального списка не обсуждается. Политические силы, которые консультируются в офисе лейбористской партии, являются носителями разных ценностей и направлений, потому в выборах будут участвовать порознь. Однако они продолжат координировать свои действия по мажоритарным кандидатам, которые не будут мешать друг другу в решении нашей главной задачи – демонтажа власти Иванишвили в первом же туре.
Другой важный вопрос – та часть соглашения, где речь идет об освобождении политзаключенных. Расхождения очевидны, так как в правящей команде не признают существование таковых. Об этом можно судить по заявлению спикера парламента Арчила Талаквадзе.
Никто не вправе требовать от спикера парламента или депутатского корпуса определения статуса политзаключенного. Этой функцией наделены другие политические институты. Мы не собираемся вмешиваться в этот процесс.
Из лагеря оппозиции отвечают, что власти просто манипулируют понятиями. По словам лидера демократической Грузии Нино Бурджанадзе, спикер делает хорошую мину при плохой игре.
Да, мы не согласовывали терминологию, но условились, что их задержание носило политический оттенок. И это мнение разделяют наши западные партнеры. Троих задержанных можно освободить в течение нескольких дней. Это не требует витиеватых процедур. Что касается Гиги Угулава, то его освобождение состоится, если президент Грузии соизволит внести свою лепту в разрешение политического кризиса.
Большинство аналитиков считают, что прогнозы станут актуальными в апреле после принятия поправок в избирательный кодекс и конституцию. В этой связи интерес вызывает последний опрос аналитической компании Edison Research, согласно которому 39% респондентов поддерживают правящую команду. Нацдвижение 23, Европейскую Грузию 8%, Лейбористскую партию 6%, столько же поддерживают Альянс Патриотов, Лела 5% и так далее. В целом избирательный барьер в 1% преодолевают 9 партий. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Около 160 граждан Грузии сегодня спецрейсом вернулись из Италии. Все они последующие 14 дней проведут в обязательном карантине. В самоизоляции находятся и несколько высокопоставленных чиновников. Будут ли продлены каникулы в грузинских школах и вузах? Кто будет проверять, насколько добросовестно граждане выполняют рекомендацию о самоизоляции? И какова эпидситуация в Грузии на сегодня? Расскажет Анастасия Славинская.
Вместо классической черно-белой формы и цветастых шейных платков – мешковатый защитный костюм, респиратор и очки. Экипаж Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Рим в полной боевой готовности. Из итальянской столицы в грузинскую на двух «Боингах» было доставлено около 160 граждан Грузии. Такая необходимость возникла после того, как Грузия временно приостановила прямое авиасообщение с Италией, страной, которая занимает второе место по количеству случаев заражения коронавирусом в мире. Все пассажиры и члены экипажа двух самолетов, выполнявших рейс, отправлены в обязательный карантин. Их размещением занимается Министерство экономики и устойчивого развития, заявляют Центр контроля заболеваний и общественного здоровья. Цифры на счетчике со вчерашнего утра не менялись. В Грузии зафиксировано 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. До эвакуации граждан Грузии из Италии в карантинных зонах числилось всего около 180 человек. 1108 в самоизоляции. По словам главы Центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, одна из главных проблем на сегодняшний день – это отсутствие мониторинга за лицами, которые должны находиться в самоизоляции.
Соответственно, правительство приняло решение, что к этому вопросу, помимо сотрудников сферы общественного здоровья, подключится патрульная полиция МВД. Делается это для того, чтобы мониторинг людей, находящихся в самоизоляции и в карантине, проводился тщательно. Мы не раз обращались к этим людям, призывали их проявить гражданскую ответственность и не нарушать режим, потому что это связано с их безопасностью, со здоровьем их окружения и всего общества. Проведение подобных мероприятий во время эпидемии – один из важнейших инструментов.
Заявил Амиран Гамкрелидзе. В свою очередь представительница Центра контроля заболеваний общественного здоровья Анна Касрадзе напоминает о двухнедельном инкубационном периоде заболевания. Результаты анализа могут быть отрицательными все 13 дней, а на 14-й оказаться положительными. Проведение тестирования на коронавирус не освобождает человека от самоизоляции. Это очень важный момент, потому что многие думают, что тестирование и полученный отрицательный результат снимают с них ответственность. Это не так. Любой человек, у которого был контакт с подтвержденным случаем коронавируса, любой человек, который путешествовал в страну из зоны риска, должен находиться в изоляции 14 дней. Заявила Касрадзе. В самоизоляции, как стало известно из грузинских СМИ накануне, находятся трое высокопоставленных чиновников – замминистра экономики Геннадий Арвеладзе и председатель парламентского аграрного комитета Отар Данелия сами подтвердили эту информацию через социальные сети. Относительно своего зама Юрия Назадзе сегодня сделал заявление глава Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Левандовой Ташвили.
Я подтверждаю, что у члена семьи моего заместителя подтвердился коронавирус. Соответственно, в министерстве были проведены дезинфекционные работы. Все мероприятия, которые были рекомендованы Центром контроля заболеваний. Здесь же необходимо отметить, что сам господин Юрий воздержался от всех публичных встреч, от собраний и брифингов. Он находится в самоизоляции.
Каникулы в образовательных учреждениях, объявленные до 16 марта, пока не продлевают. В Центре контроля заболеваний заявляют, что решение может быть пересмотрено в зависимости от того, как будет развиваться эпидситуация. По информации Министерства образования, науки, культуры и спорта, дезинфекционные работы были проведены в около 2000 публичных и 150 частных школах. Временно приостановлено проведение спектаклей в театрах. По решению Международной федерации дзюдо, олимпийский квалификационный турнир Гран-при Тбилиси, который должен был пройти в грузинской столице 27-29 марта, также отменен. В нем планировалось участие 700 спортсменов из 90 стран. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Грузинская православная церковь согласна провести дезинфекцию церквей, но отказывается внести изменения в обряде причастия, когда верующие из одной ложки вкушают тело и кровь Христа. Руководители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья сегодня очередной раз не рекомендовали пользоваться одной ложкой. Но и вмешиваться в церковные дела не собираются. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Менее суток понадобились ведомству Амирана Гамкайлидзе, чтобы найти спонсора для безвозмездного предоставления специальных средств, благодаря чему Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья проведет дезинфекцию церквей, которую укажет патриархия. Как сегодня сообщил глава центра Амиран Гамкайлидзе, с просьбой к центру из патриархии обратились накануне. Что же касается другого вопроса использования одной ложки во время обряда причащения, главный санитарный врач Грузии остается непреклонен.
Центр по контролю заболеваний не может вмешаться в тысячелетние церковные традиционные ритуалы. Мы всегда выдаем рекомендации общего характера о максимальном соблюдении личной и общественной гигиены, особенно во время эпидемии. Все остальное должна решить патриархия. Для нас самая уважаемая институция в стране и Священный Синод.
При этом Амиран Гамкайлидзе отметил, что при желании священнослужителей он и его коллеги с удовольствием посетят патриархию для детальных рекомендаций. Но такое желание грузинская православная церковь пока проявлять не спешит. Несмотря на информацию о том, что новый коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, КПЦ еще 29 февраля официально заявила.
Использование одной ложки для причастия насчитывает тысячелетнюю историю. За это время не раз распространялись опасные для жизни инфекции. В такие времена православные верующие не то что не пугались причастия из одной чаши и ложки. Напротив, еще чаще обращались к этой святости. Поскольку, как мы все знаем, во время святого причастия человек принимает святую кровь и тело Христа, очищающего и исцеляющего дух и тело. Кроме этого, священнослужители выносили святости, Евангелие, кресты, мощи святых и устраивали литании.
Говорится в заявлении патриархии. В отличие от ГПЦ, духовенство других конфессий в Грузии предприняли профилактические меры, рекомендуемые ВОЗ. Как сообщили Эху Кавказа, в грузинской епархии Армянской апостольской церкви с момента выявления первого случая коронавируса в Тбилиси и в регионах закрыты воскресные школы и детские центры. Во время Великого поста в Армянской церкви не проводится причащение. На данном этапе этот вопрос снят, заявила пресс-спикер церкви Сусана Хачатурян. Сократили число и изменили обряд причащения в Евангельской Баптистской церкви Грузии. Традиционно прихожане должны пригубить из одной чаши во время причастия. Сейчас только священнослужитель берет кусок хлеба, макает вино и подает верующему, сообщила грузинским СМИ епископ церкви Русудан Гуцеридзе. Мусульманской общине посоветовали прихожанам мечети не обниматься друг другом, как это было принято ранее. Стойкая позиция ГПЦ вызвала бурную дискуссию в грузинских соцсетях. Некоторые спрашивали, почему самый богатый институт в стране не хочет самостоятельно оплатить средства для дезинфекции и почему государство решило это сделать за счет частных бизнесменов. Многие стали выкладывать фотографии, на которых изображен Папа Римский Франциск. Он в связи с эпидемией коронавируса в Италии в воскресенье 8 марта провел молитву «Ангел Господень» в онлайн-формате. Вспомнили и о том, что именно христианская секта стала одной из причин распространения эпидемии эпидемии в Южной Корее, и глава южнокорейской христианской секты Ли Манхи принес извинения народу страны за то, что, судя по всему, именно его паства непреднамеренно распространила новый коронавирус в Южной Корее, а власти намерены его судить. Бывший алтарник, обозреватель по вопросам религии телекомпании «Табула» Леван Сутидзе позицию ГПЦ считает безответственной, хотя рад, что с опозданием, но патриархия все же согласилась дезинфицировать церкви.
Да, эта практика причащения очень стара, но она не может заставить нас закрыть глаза на вирусы. Нет никакой гарантии, что каким бы святым ни был ритуал, он защищает верующего от заражения. Если такая практика становится опасной, ее нужно изменить. Тем более, что эта традиция, ритуал не является догматической частью православия. Я сомневаюсь, что какой-нибудь священнослужитель готов причастить пациента с коронавирусом, а потом сам же причаститься той же ложкой. Потому что и они прекрасно понимают, что вера не убивает вирусы.
Патриархия в очередной раз не проявляет социальную ответственность, считает один из руководителей НПО «Центр просвещения и мониторинга прав человека» Тамта Микеладзе. Не нравится ей и лояльная позиция властей ГПЦ в этом критическом вопросе. Естественно, государство не сможет потребовать изменить религиозный ритуал, но если ситуация станет очень тяжелой, у государства будет право частично ограничить свободу религии. К счастью, в Грузии пока таких рисков нет, как это случилось в Южной Корее, но когда власти выдают строгие рекомендации другим организациям и учреждениям, с такой же строгостью они должны обращаться и к ГПЦ, и не надо постоянно проявлять такую лояльность. Тем временем политики от обсуждения вопроса дистанцируются, а верующие в соцсетях выражают недовольство, что под сомнение ставится сила одной из святых таинств православия – причащения. Они восхищаются патриархом Илией II, который, несмотря на распространение коронавируса, проводит традиционные воскресные проповеди в кафедральном соборе и благословляет прихожан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали голодовку активистов, требующих принятия поправок в антикоррупционное законодательство. В связи с акцией подготовлено обращение к парламенту с призывом перестать отмалчиваться и отнестись серьезно к требованиям общественности. Палата также призвала, чтобы кандидатов в президенты к взаимному уважению и отказу от оскорблений и черного пиара. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми на площади Свободы 9-й день продолжается бессрочная голодовка 6 гражданских активистов за принятие поправок в антикоррупционный закон о декларировании доходов, расходов и имущества публичными служащими и депутатами. Петицию в поддержку их требований подписали уже более 7 тысяч человек. Вчера акцию поддержали ветераны войны. Сегодня Общественная палата. Со всех сторон звучат призывы к депутатам собраться, принять поправки в закон и ввести его в действие немедленно, до президентских выборов. Открывая собрание, секретарь Общественной палаты Гули Кичба сообщила, что одно обращение к парламенту с призывом незамедлительно собраться и принять поправки в закон уже было направлено спикеру парламента Валерию Кварче на прошлой неделе. Но никакой реакции на него со стороны парламента не последовало. Сегодня Общественная палата вновь обратилась к депутатам с просьбой немедленно отреагировать на голодовку в поддержку ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции и введения в Уголовный кодекс Республики Абхазия нового состава преступления «Незаконное обогащение в отношении должностных лиц». Кандидат вице-президенты Бадра Гунба, представляющий на встрече кандидатов президента Аслан Абжания, сообщил, что внимательно следит за участниками акции, голодающими на площади Свободы, и волнуется за их здоровье. Он считает, что парламент должен отреагировать и поддержать требования протестующих.
Туда люди не пришли решать свои личные вопросы, они поставили вопросы общественного характера, и поэтому реагировать на это просто необходимо. Что касается самого закона, что он направлен и на соблюдение интересов граждан нашего государства. На укрепление доверия власти со стороны общества необходимо поддержать те требования, которые ставят сегодня ребята, находящиеся на площади.
Гунба уверена, что нужна еще и воля людей, которые должны соблюдать закон и контролировать его исполнение. Кандидат в вице-президенты Арда Ашаба, представляющий кандидата в президенты Адгура Арценба, напомнил, что в традициях у абхазов всегда было заботиться о здоровье людей. Здоровье объявивших голодовку людей вызывает озабоченность у всех. Их требования понятные, и поправки в закон надо принять как можно скорее. Руководитель штаба кандидата в президенты Леонида Цяпшба Мираб Бения был удивлен тем, что парламент столько дней не может собраться и принять закон.
Давайте быстро решим, чем помочь этим голодающим. Кто это должен решить? Парламент?
Да.
А представитель парламента есть сегодня
этот
здесь?
Вопрос...
От нашей партии, от нашего кандидата, что не ясно? Мы с самого начала хотим, чтобы вот этот закон был принят, и с этим законом идти на выборы и работать дальше.
Вианур Аршба от имени ветерана войны заявил, что они выражают крайнюю озабоченность состоянием здоровья граждан, объявивших 9 дней назад бессрочную голодовку на площади Свободы. Они возмущены тем, что парламент все эти дни сохраняет невозмутимость и не торопится принять поправки в закон, предложенные общественностью. Участники встречи в итоговом обращении к спикеру парламента Валерию Кварче и депутатам заявили, что нельзя просто отмалчиваться. Люди рискуют своим здоровьем ради общественного блага, и вы должны принять требуемый закон или объяснить обществу свою позицию, которая не дает вам принять его. Простое отмалчивание парламента обостряет ситуацию, вызывает в обществе недоверие к нему, может спровоцировать народный взрыв, который приведет к срыву президентских выборов. Однако и сегодня, несмотря на все призывы, депутаты не собрались и никакого решения не приняли. Но появилась еще одна новость. Пресс-служба исполняющего обязанности президента Валерия Бганба сообщила, что он провел совещание по вопросам присоединения Абхазии к конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Министр иностранных дел Даур Кове на встрече проинформировал, что закон о международных договорах Республики Абхазия предусматривает возможность и регламентирует порядок одностороннего присоединения к международным соглашениям, конвенциям и другим аналогичным документам. Ему и было поручено разработать законопроект о присоединении Республики Абхазия к Конвенции ООН против коррупции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса. Большинство сухумчан выражают беспокойство за здоровье шестерых голодающих в центре абхазской столицы, но все опрошенные поддерживают их требования о принятии антикоррупционных поправок. В рубрике «Голоса» Санаид Гагарян.
Как вы относитесь к акции протеста на площади Свободы? Поддерживаете ли вы требования о принятии антикоррупционных поправок?
Ну, вообще, в целом, если говорить, у нас культура протестных настроений не очень развитая в Абхазии. Но лично я поддерживаю эту инициативу. И как бы очень неприятно, что сложилась такая ситуация с четырьмя, да, если я не ошибаюсь, там
уже шесть человек.
Да, я надеюсь, что люди в скором времени поймут, что эта акция полезная и присоединятся в будущем. Арнольд.
Наверное, да, поддерживаю. Алехандро.
Да, только что подписала петицию.
Как вы относитесь вообще к этой акции, протест?
Отношусь негативно, потому что беспокоюсь за здоровье людей, наверное. Но больше негативно я отношусь, в принципе, к тому, что власти бездействуют. Поэтому то, что я могла, я сделала, я подписала петицию. Ломя Каматич.
Я голосовал за депутатов, пусть они решают. А таким образом решать вопросы нельзя. Я не сторонник таких идей, митингов. Я против.
Вы поддерживаете принятие антикоррупционных поправок?
Ну, поддерживаю. Денис.
Положительно отношусь, потому что это из тех трех людей, которые действительно хотят, чтобы у нас было светлое будущее. Да, чтобы мы жили честно и порядочно.
Вы поддерживаете принятие антикоррупционных поправок?
Да, я поддерживаю. Асмат Аджинджал.
Голодовки плохо, жалко людей. Но закон принимать надо. Статью вот эту 20 надо принимать. И не только законы. Мы хотим, чтобы потом этот закон, чтобы соблюдался. То есть принять это, знаете, вон, ближайших государствах они эти законы приняты, но коррупция есть, да. А нашим маленьким хотелось бы, чтобы помимо того, чтобы приняли этот закон, еще его соблюдали, следовали бы ему.
Дженет, ужасно, что на них никакого внимания не обращают, что очень нужная статья, это 20-я, я только за.
А вы подписали уже?
Нет, пока, но хочу подписать. Илон.
Конечно, поддерживаю. Я думаю, каждый гражданин Абхазии поддерживает и хочет, чтобы у нас в стране было меньше коррупции. Гудиса.
Я отношусь положительно, и я поддерживаю принятие антикоррупционной поправки.
Вы подписывали?
Нет, но собираюсь сейчас как раз. Меня зовут Наста.
Конечно, плохо для здоровья голодать. Я думаю, надо было, чтобы услышали и поняли наши народные избранники. Я за то, чтобы эта статья была подписана. Потому что мы выиграли войну, но здесь коррупция не дает нам на ноги встать. Коррупция – это продолжение того, что грузины хотели сделать с Абхазией, уничтожить, и чтобы мы не шли вперед. Вот коррупция нас и останавливает. Ребят поддерживаю, но единственное, за здоровье их не беспокоимся. Видали Чиданова.
Акция протеста нужна, наверное, но они спешат, хотят 7-минутно, чтобы все произошло. Вот это, а так, конечно, правильные требования.
Вы поддерживаете принятие антикоррупционных поправок?
Поддерживаю. Лариса зовут. Кларчия.
Очень негативно.
Почему?
Ну, потому что как-то нужно поберечь свое здоровье, наверное, лучше.
Считаю, что это все правильно. И надеюсь, что многие их поддержат в этой ситуации. Эсма.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас на Эхо Кавказа время региональных новостей. Их представит Вадим Дубнов.
Члены Европейского парламента приветствуют достижение соглашения по реформе избирательной системы в Грузии. Депутаты Европарламента Дэвид МакАлистер, Марина Кальюран, Свен Миксер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили о поворотном моменте в политической жизни страны. Члены Европарламента также призвали политические силы к выполнению соглашения в полном объеме. «Мы призываем наших грузинских партнеров полностью выполнить соглашение и обеспечить, чтобы соответствующие поправки к Конституции были быстро приняты парламентом, чтобы следующие выборы проводились в соответствии с рекомендацией ОБСЕ БДИПЧ, поскольку эти шаги имеют решающее значение для дальнейшего уменьшения политической поляризации в Грузии и укрепления демократии в стране. Мы также напоминаем, что плюрализм и сбалансированность СМИ имеют решающее значение для успешного избирательного процесса», сказано в заявлении. Исполняющий обязанности президента, глава правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба поручил абхазскому МИД разработать законопроект о присоединении к Конвенции ООН против коррупции. Голодовка с данным требованием уже 9-й день продолжается в центре Сухуми. Ее начали трое активистов – Асида Кортуа, Иван Ачба и Джансух Адлиба. 7 марта к ним присоединились Марина Агрба и Алина Ачба, 8 марта – Бота Ажиба. Валерий Бганба отметил, что не только отдельные статьи, а в целом весь международный правовой документ против коррупции нацелен на развитие демократических институтов и этических ценностей справедливости и способствует устойчивому развитию и правопорядку в стране, присоединившейся к конвенции, сообщается на сайте абхазского правительства. Глава абхазского МИД Даур Кови при этом отметил, что закон о международных договорах Республики Абхазия предусматривает возможность и регламентирует порядок одностороннего присоединения к международным соглашениям, конвенциям и другим аналогичным документам. В ближайшее время разработанный ведомством закон будет направлен исполняющим обязанности президента в Народное собрание парламента Республики, заявили в абхазском кабинете министров. МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия рекомендовала закрыть движение через туннель в Кадорском ущелье из-за его частичного обрушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По тоннелю проходит единственная дорога, связывающая ущелье с остальной Абхазией. Во время поездки в Кадорское ущелье спасателями был установлен факт частичного обрушения сводов туннеля, связывающего ущелье с остальной частью республики. Размер обрушения относительно невелик, однако МЧС рекомендует соответствующим ведомствам рассмотреть вопрос о закрытии движения через туннель в избежании ситуаций, способных привести к угрозе жизни проезжающих сквозь данный транспортный коридор, говорится в сообщении. После 2008 года в Кадорском ущелье проживают около 100 тысяч человек.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В середине февраля Министерство внутренних дел Южной Осетии направило в парламент проект нового закона об оружии. В прессе самопровозглашенной республики промелькнула новость о том, что проект закона рассматривался на совместном заседании Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению и Комитета по обороне и безопасности. Как тогда сообщало информагентство РЕС, у ряда депутатов тогда возникли претензии, из-за чего законопроект вернули на доработку. За трудной судьбой закона следит Мурат Гукимухов.
В середине февраля Министерство внутренних дел Южной Осетии направило в парламент проект нового закона об оружии. В республиканской прессе промелькнула новость о том, что проект закона рассматривался на совместном заседании Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению и Комитета по обороне и безопасности. Как тогда сообщало информагентство РЕС, у депутатов возник ряд претензий, из-за чего законопроект вернули на доработку. Проект закона не был опубликован, поэтому трудно было разобраться, что конкретно не понравилось парламентариям. Мне удалось получить текст проекта, поэтому теперь есть о чем поговорить. Его главное отличие от действующего закона в том, что он наделяет сотрудников Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Южной Осетии и России правом на ношение, хранение и применение служебного оружия в соответствии с законом о милиции. Создание ИКЦ было прописано отдельным пунктом в новом интеграционном договоре России и Южной Осетии от 2015 года. Этот пункт в свое время вызвал массу споров. Многие в республике говорили, что деятельность иностранных силовиков, пусть и союзников, на территории Южной Осетии нарушает ее суверенитет. На это власти ответили, что это будут эксперты-консультанты в области криминалистики. Их задача – повысить уровень квалификации местных сотрудников. Было также сказано, что через прикомандированных россиян будет осуществляться доступ к базам данных МВД России и координация действий российских и гостинских ведомств. Но уже к следующему году, когда было ратифицировано и опубликовано соглашение о порядке формирования деятельности Совместного информационно-координационного центра, стало ясно, что власти рассказали избирателю не все. Согласно статьям 8 и 9 данного документа, российские представители наделяются дипломатическим иммунитетом. Но при этом некоторые сотрудники ИКЦ будут наделяться правом ношения и применения табельного огнестрельного оружия и спецсредств на территории республики, а также правом на оперативно-розыскные, следственные и иные действия. О чем конкретно идет речь, в соглашении не указывается. Перечень должностных лиц и категорий сотрудников, наделенных этим правом, устанавливается Южной Осетии. Иными словами, ими могут оказаться и дипломаты-консультанты. Первое явление ИКЦ народу состоялось в 2017 году. По заключению графологов центра, от парламентских выборов отстраняли неугодных кандидатов. Отстраняли якобы за то, что в их подписных листах все даты были внесены одной рукой. Многие в Южной Осетии отметили, что привлекать межгосударственные структуры к работе избиркома незаконно. По Конституции этим могут заниматься только республиканские власти. Местные юристы указывали, что само графологическое исследование не оформлено должным образом. Не было ни номера, ни даты. Специалист не установил процент записи, который не соответствует действительности, не указал метод исследования, который он применил в данном случае и так далее. В считанные дни из инструмента по оказанию российской экспертной помощи ИКЦ в глазах общества превратился в инструмент политического давления. Вероятно, теперь российским консультантам выдадут оружие и наделят их чрезмерными полномочиями. В противном случае не было нужды расписывать эту историю в двух законах. Местные милиционеры и без межгосударственных соглашений имеют право проводить оперативные мероприятия, задерживать подозреваемых, носить и применять оружие. Но если в этом необходимость? Согласитесь, в Южной Осетии не так много преступников, чтобы ставить под ружье консультантов. Единственное рациональное объяснение – это подготовка к транзиту. Причем этот транспортный коридор предполагает перевозчиков из государств, не признавших Южной Осетии. То есть, с одной стороны, перевозчики не верят в гарантии безопасности, исходящие от местных силовиков, а с другой, они не готовы платить пошлину в казну Южной Осетии. Надо признать, работа по удовлетворению этих запросов уже ведется. Границу с Грузией охраняют российские пограничники. А Транскама уже убрали югостинскую таможню. Ее как бы зашили в российскую, на Нижнем Зарамаге. Но вопрос, кто будет патрулировать трассу, остается открытым, и участие российских сотрудников ИКЦ вполне вероятно. Соглашение о порядке формирования и деятельности центра фактически позволяет любые изменения. От перечня задач до штатного расписания. Статья 11 документа гласит, цитирую, «По взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью». Конец цитаты. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Высший совет юстиции Грузии определился с кандидатом на пост председателя Верховного суда. Заседание административного органа завершилось сюрпризом. Правда, по мнению противника власти, сюрприз оказался не из приятных. Владимир Унанянц продолжит тему.
Новым председателем Верховного суда Грузии, судя по всему, станет Нино Кадагидзе. Высший совет юстиции на сегодняшнем заседании остановился на ее кандидатуре. За Кадагидзе проголосовали 12 членов совета. Как отметил его секретарь Георгий Микаутадзе, впервые в новейшей истории Грузии этот пост будет занимать человек, действительно заслуживающий столь высокой чести. Госпожа Нино дважды была судьей апелляционного суда и также дважды была назначена парламентом на должность судьи Верховного суда. У нее очень большой опыт в профессии, много качеств, которые необходимы на посту председателя Верховного суда. Теперь дело за парламентом. Если высший законодательный орган согласится с выбором Высшего совета юстиции, то Нино Кадагидзе возглавит Верховный суд на ближайшие 10 лет. Впрочем, сюрпризов со стороны депутатов не ожидается. Кандидатура вполне устраивает грузинскую мечту, считает несудейский член совета Нази Джанизашвили, голосовавшая против кандидатуры Кадагидзе. По словам Джанизашвили, выбор совета дискредитирует всю систему.
Нино Кадагидзе является судьей Верховного суда, избранной на этот пост с явным нарушением. Нино Кадагидзе является частью того процесса, за который наша страна получила множество предупреждений и критических оценок со стороны международного сообщества по части укомплектования судебной системы.
При этом кандидатура Кадагидзе оказалась для многих сюрпризом. Большинство наблюдателей и СМИ предрекали пост председателя Верховного суда другому ставленнику грузинской мечты, бывшему генпрокурору Шалвита Думадзе, который получил судейскую мантию на фоне скандала. В его компетентности, равно как и в наличии соответствующего образования, сомневалась оппозиция. Тогда Тадумадзе удалось стать судьей Верховного суда лишь благодаря безоговорочной поддержке правящей партии. Теперь же его кандидатуру провалили. Имя Тадумадзе было названо, но поддержки среди членов Совета юстиции не нашло. По мнению покинувшей заседание в знак протеста члена Совета по президентской квоте Анны Дулидзе, таким образом грузинская мечта решила спрятать Тадумадзе от излишнего внимания к его персоне и от возможных новых скандалов, связанных с его именем.
Грузинская мечта в условиях международного давления провела операцию под названием «Спрячьте этого мальчика». Они спрятали Шалвута Думадзе, потому что поняли, что он не та фигура, которая может стать лицом правосудия. Однако Нино Кадагидзе, человек, который с 2002 по 2012 годы верно служила и стояла рядом с Михаилом Чинчаладзе. Она является проверенным надежным кадром системы Мурусидзе Чинчаладзе.
Должность председателя Верховного суда стала вакантной со 2 августа 2018 года. Нино Гвенитадзе подала в отставку по состоянию здоровья. С тех пор у высшей судебной инстанции Грузии не было руководителя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхан, хасост, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии проходят мероприятия, посвященные столетию геноцида осетинского народа. Создана комиссия по увековечиванию памяти событий 20-х годов прошлого века. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов поручил придать этому событию международное звучание и установил недавним указом в Южной Осетии 20 июня – День памяти жертв геноцида осетин. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Комиссия по мемориализации геноцида на прошлой неделе утвердила его эмблему, автором которой стала журналистка из Северной Осетии. Хотя решение комиссии вызвало горячие споры в социальных сетях, решение комиссии остается пока неизменным. Исторический ракурс, рассказывающий о событиях столетней давности и дающий основания признать их геноцидом, озвучивают югоостинские историки. С 1917 по 20-е годы количество осетин, проживающих в Южной Осетии, снизилось на 67%. После распада Российской империи 26 мая 1917 2015 года Грузия провозгласила свою независимость и предъявила территориальные претензии Южной Осетии. С 6 по 9 июня 2017 года в поселке Дзал состоялся первый съезд Национального совета Южной Осетии, где было принято решение о свободном этническом и политическом самоопределении. Начались карательные операции в отношении осетин, в результате которых, согласно официальной статистике, во время бойни и бегства погибли 4812 человек. Как для человека, живущего здесь, человека, обладающего исторической памятью, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» журналист Фатима Турманова, человека, который слышал рассказы бабушки о тех ужасах, которые произошли тогда, в 20-х годах, когда ее через перевал отец нес на руках.
Погибли в пути ее братья, сестры, там были такие страшные вещи. Вот это вот как-то откладывалось в детской памяти. Но тогда это преподносилось как классовая борьба. Так вот, сам факт, признает это мировое сообщество или не признает, лично для меня не имеет никакого значения. Конечно, это было бы очень хорошо. Это не для Осетии нужно. Если бы это признали когда-то давно, может быть, не было бы потом Холокоста. Невинных людей ради любой идеи убивать нельзя. Вот в чем смысл. Вот сейчас это было, конечно же, идеально. Это не столько Осетии нужно, сколько, в принципе, человечеству нужно. Как и признание армянского геноцида. Должны знать нынешние и последующие поколения всю правду о том, что тогда произошло.
Признание факта геноцида осетинского народа на международном уровне абсолютно важно, считает юго-осетинский политолог Дина Алборова.
Этот год у нас столетие геноцида 20-х годов. И делать разные мероприятия в рамках Южной Осетии, это, конечно, тоже нужно и важно, потому что мы тоже обновляем свою память. И это передается следующим поколениям. Но для нас сейчас самое важное, чтобы эта тема обсуждалась на разных международных площадках. Потому что в рамках одного отдельно взятого государства и обсуждение этих вопросов вот только в рамках Южной Осетии не привлечет международного внимания. Поэтому нам важно как можно шире освещать эти события. Если есть возможности осветить эти события на международных каких-то научных конференциях, будь то какие-то семинары или круглые столы экспертных сообществ и так далее, этот вопрос обязательно должен обсуждаться на всех уровнях. Мы должны привлечь внимание. Я хочу сказать, что это, конечно, результат не одного дня работы. Посмотрите, что происходит с признанием армянского геноцида. До сих пор нет однозначного признания всех стран. Это поэтапное, постепенное решение этого вопроса. Но главное, что продвигаться в этом направлении нужно.
Необходимо привлечь хороших экспертов по международному праву, говорит Алборова, которые бы четко определили эту дефиницию, дали бы объяснение. Нужен и большой пласт архивных материалов, которые нужно изучать. Одними из выходов на международные площадки, по мнению политолога, могут стать женевские дискуссии по безопасности в Закавказье.
Конечно, ресурсы ограничены. Но я думаю, что есть такой формат, как женевские дискуссии и сопредседатели женевских дискуссий, которых тоже можно заинтересовать и привлечь. Во-первых, сделать такой запрос, что есть такой интерес и такая необходимость. Можно инициировать вообще проведение на международной площадке какого-нибудь мероприятия, которое, в общем, посвящено этим событиям. А так, я думаю, что вообще-то мир, наверное, все-таки готов нас выслушать. Но иногда мы уже так привыкли, что от нас все закрываются, что и уже даже не думаем в этом направлении. Но пытаться всегда надо. Даже если двери закрыты, есть окна, форточки, щели, так сказать, то есть всегда можно найти какой-то выход.
Президент Южной Осетии уже поручил полпреду по вопросам постконфликтного регулирования Мурату Джоеву поставить вопрос о геноциде в 20-х годах на женевских дискуссиях, которые пройдут в конце марта-начале апреля этого года. В сентябре 2019 года создать рабочую группу, которая изучит обращение юго-осетинского парламента о признании геноцида, приняли решение и в Государственной Думе Российской Федерации. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
последние годы в Абхазии часто оповещали общественность об имеющихся разнообразных проектах, которые с помощью зарубежных инвестиций должны вдохнуть в жизнь экономику самопровозглашенной республики. Но, как правило, все они оставались в области мечтаний. Теперь же, когда появились новые проблемы в виде резкого падения курса российского рубля, а также стремительного распространения в мире коронавируса из Китая, ситуация вряд ли улучшится. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не так давно один из читателей моих публикаций в СМИ иронически заметил, что если поднять сейчас все тексты, в которых я рассказывал о планировавшихся, но уже позабытых объектах экономики в Абхазии последнего десятилетия, куда собирались вкладываться частные зарубежные инвестиции, то в памяти всплывает песенная строчка. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. На это я ответил, что вообще-то это не мои мечты и даже не интервью, которые я брал. Как правило, это были чьи-то пресс-конференции, то есть о тех же планах подробно рассказывали и другие СМИ. Не могу сказать, что я свято верил в то, что все так и будет, как на них рассказывали, но ведь и высказывать сразу же скепсис – это некорректно. С другой стороны, признаюсь, бывало все же приятно и помечтать вместе с авторами проектов, а то слишком кому часто приходится рассказывать о чем-то негативном. Одним из ярких и недавних примеров – пресс-конференция в Сухуми 22 февраля 2019 года председателя Госкомитета Республики Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия. Он тогда сообщил, что в городе Ачимчира до конца года планируется начать выпуск малых электростанций солнечных и ветряных. Впервые будет производиться и поставляться за пределы Абхазии продукция, на которой написано «Сделано в Абхазии». Инвестор, генеральный директор российской компании «Синоторг» Александр Хилькевич и доктор технических наук, технический директор той же компании Сергей Ткачев поблагодарили правительство Абхазии за предоставленную возможность построить на базе бывшего Ачимчирского маслоэкстракционного завода предприятия по выпуску автономных установок по производству электроэнергии. На заводе в Ачимчире, говорилось на пресс-конференции, рассчитывают трудоустроить как минимум 250 человек. Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 45 тысяч рублей в месяц. Особо грела душу оперативность, с которой планировалось открыть производство. Но, увы, год закончился, не принеся никаких вестей о данном объекте. Сегодня я побывал в кабинете у Вахтанга Пипия, чтобы узнать о судьбе проекта. И выяснилось, что он пополнил собой, по крайней мере пока, перечень тех, что так и остались в области мечтаний. Вахтанг Пипия сказал:
ну, понятно, что это частный инвестор, гражданин одной из европейских стран. Есть проблемы с санкциями, есть проблемы с осуществлением этого проекта на территории Абхазии. Будем надеяться, что оно будет реализовано. Я сейчас сроки какие-то называть не могу. Не от нас зависящие обстоятельства.
Тем не менее, Вахтанг Пипия не теряет оптимизма, который укрепился в нем после участия в прошлогоднем экономическом конгрессе в Мюнхене, где он выступал и презентовал возможности Абхазии. Он уверен.
Интерес глобальных таких вот проектов к Абхазии никогда не пропадет. Другой вопрос, как можно быстрее их осуществлять. Что касается сегодняшних ситуаций по обвалу рубля, по тому, что складывается сегодня на рынке ценных бумаг, это все, конечно, отражается на нас, и впоследствии, наверное, мы будем пожинать не сразу, не в марте, как говорится, а чуть позже. Это мы ощутим через месяц, два, три, может, даже через полгода. Обойти нас оно не может. Цены на все импортные товары, конечно, будут расти.
Мой собеседник заговорил тут же и об экономических проблемах, которые несет стремительное распространение в мире из Китая нового коронавируса. Эти проблемы уже успели задеть и маленькую Абхазию. Но при этом Вахтанг Пипия не верит в то, что из-за распространения коронавируса нынешний туристический сезон в Абхазии окажется провальным.
Ну, есть какие-то экспертные оценки коронавируса, то она свыше 25 градусов на улице, она уже как бы погибает. Но будем надеяться, что у нас через месяц уже будет средняя дневная температура выше 25 градусов. Я убежден, что как раз таки вот в те страны Юго-Восточной Азии люди ездить не будут, а наоборот поедут сюда. У нас будет бум. Я почему-то в этом уверен.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Иосиф Сталин неделями жил, отдыхал и работал на дачах. Именно на даче в черте Москвы он умер 5 марта 1953 года. Всего для Сталина построили 12 загородных домов – в Подмосковье, в Сочи, в Крыму. Но, пожалуй, больше всего советский диктатор любил проводить время в Абхазии. Здесь в разное время было возведено 5 дач, и одна из них находится в Новом Афоне. О ней рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Новоафонская дача Сталина – это не очень приметное здание, возведенное по проекту Мирона Мержанова на холме неподалеку от Новоафонского монастыря и окруженное 120 гектарами земли. Раньше это было место, где подолгу жил сам Сталин, где он принимал гостей и проводил переговоры. После его смерти сюда приезжали его преемники и прочие политические деятели Советского Союза, посещавшие Абхазию. Сегодня здание носит статус государственной дачи Республики Абхазия по большей части лишь формально. Сюда очень редко привозят высокопоставленных гостей, и в основном здание выполняет функции музея, где собрана экспозиция, рассказывающая о жизни генерального секретаря КПСС. Дача была возведена очень быстро. Начав строительство в 1946 году, архитектор Мержанов сдал объект уже через год. И в 1947 году Сталин посетил эту дачу впервые. Позже он явно предпочитал Новоафонскую дачу всем остальным и был здесь 5 раз по несколько месяцев – с сентября по декабрь. Последний раз – в декабре 1952 года, всего за пару месяцев до своей смерти. На то, что это его любимая дача, указывало и то, что в рабочем кабинете советского правителя стоял телефон, имевший прямое соединение с Кремлем. Это отличало новоафонский загородный дом от остальных, построенных в Абхазии. Мирон Мержанов старался сделать проект будущей дачи максимально комфортным и соответствующим всем нуждам Сталина. Здание включало просторный балкон, рабочий кабинет, комнату отдыха, две ванные, три спальни и банкетный зал. О комнате, где Сталин принимал гостей, рассказала Фатима Аюхба, которая уже 15 лет работает на даче экскурсоводом.
Сейчас мы находимся в банкетном зале, где он встречал гостей. По сей день, когда бывают гости, у нас проходит в банкетном зале. Вот эта мебель вся полированная, из ясеня, полированная. Мебель раньше в России не выпускали, это вот немецкий трофей. Картина висит Шишкина, «Сибирский пейзаж». Оригинал висел до 1953 года, сейчас висит копия. Оригинал находится в Питере, в Русском музее. И Сталин, когда были какие-то застолья, он сидел не во главе, как обычно стола садятся, а напротив этой картины. И если кто-то уже ему за столом не нравился, он предупреждал и рукой показывал на картину. Значит, куда? Сибирь. Туда нарисоповал. Значит, Сталин Сибирью не шутил.
Создавая проект, Мержанов большое внимание уделил декору. От пола до потолка комнаты покрыли разными породами дерева – каштан, дуб, орех, самшит и даже бамбук и сердцевина слоновой пальмы. Весь материал добывали в лесах Абхазии, а обрабатывали вручную в Москве. Люстры для дачи были сделаны из бронзы, а зеркала и стекла на окнах – из хрусталя. Предусмотрены на даче были и развлечения – небольшой кинотеатр и бильярд. Фатима Аюхба рассказала об этих комнатах и о том, как Сталин проводил там свободное время.
Кинозал и бильярдный стол. Закрыто на реставрацию. Мы тоже надеемся когда-нибудь сделать, там тоже будем проводить экскурсии.
Он фильмы любил смотреть, большинство военные фильмы, еще с участием Любови Орловой. Его любимая актриса была, он мог ее фильмы часами находиться там смотреть. А бильярд тоже любил играть, но он не так играл хорошо, так как левая у него рука была сухая, недействующая. Но все проигрывали, а то туда, в Сибирь.
Но дизайн и планировка пространства были второстепенными по значимости при строительстве Новоафонской дачи. Главное внимание в этом комплексе уделялось безопасности, что было связано с манией преследования и боязнью за собственную жизнь у 70-летнего Сталина. Фасад загородного дома был выкрашен в зеленый цвет, чтобы он сливался с зеленью и становился как можно менее заметным издали. В каждой комнате было по несколько выходов, чтобы Сталин мог в любой момент покинуть помещение. Были созданы потайные ходы, которые вели от дачи к морю. Неподалеку от здания дачи выстроили смотровую площадку, где постоянно дежурила охрана вместе со снайпером, который наблюдал за территорией. Отдельно стоял дом для охраны и прислуги. Считается, что на территории Новоафонской дачи работало около 800 человек обслуживающего персонала, которых меняли каждые 3 месяца, чтобы не было утечки информации. С изменением статуса Новоафонской дачи сократилось и количество ее работников. Сегодня это 22 охранника, 3 сотрудника музея, горничная и дворник. Необходимости в большем количестве сотрудников просто нет. Это связано с тем, что хоть дача и превратилась в музей, и уже 5 лет как открыта для посещения всеми желающими, очень мало кто знает о ней, даже среди жителей Абхазии. Фатима Аюхба рассказала о том, как работает дача последние 10 лет.
В 2009-м эти балконы все отреставрировали, ванны отреставрировали, кондиционеры поставили, ну так обустроили все внутри. И тогда мы гостей еще встречали, ведь президентских. Приезжали Лавров, Грызлов. Тогда экскурсий у нас не было ведь. Это государственная дача, это вообще только для гостей было. Сейчас уже, видишь, те гости, которые приезжают, это уже не для них эти условия. При Хаджинве приезжали раза 2 вот так. Просто могут приехать, посетить. Мы можем фрукты, кофе, чай. Так уже здесь, кто интересуется историей, там, Сталином. Чтобы такой, как вот на Рице, у нас такого шатажа нет. У нас, видите, далеко здесь вообще никто не сзади находится.
Специально для Эхо Кавказа Дарья Папа из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.